Друзья, братья и сестры, гости, благодать, мир всем вам присутствующим, слава Богу. Бог дал особую милость нам, особую благодать, которая сегодня не изменилась, мы в Доме Божьем. Это особая привилегия. Бог определил так от начала, что 6 дней определил человеку трудиться, решать все свои житейские бытовые вопросы. Но воскресный день, 7-й день, он не назывался воскресенье, когда Бог утверждал его, но он определил его как время Господу. Что это означает? Это означает, это время, когда все призваны пойти поклониться Богу. Сегодня у нас время, когда мы можем тоже совершить это. Мы с вами находимся в особое время, в особом, пред нами особое событие, которое связывает абсолютно всех христиан воедино. Это воспоминания страданий Иисуса Христа. Мы о Христе будем, друзья, говорить. Сегодняшняя наша тема – храните полученное во Христе. На хлебопреломлении мы с вами рассматриваем послание к Колоссянам, и сегодня продолжаем знакомство с этим посланием. Глава 2, мы прочитаем очередные несколько стихов, очень важных, интересных. Прежде чем будем читать текст Писания, вновь хочется напомнить то, что ранние церкви, которые формировались, они очень нуждались в том, чтобы иметь правильное представление о Христе. Поэтому Павел, как тот, кого Господь призвал для того, чтобы созидать церкви, развивать их, он очень много уделяет внимания правильному формированию, правильному основанию, понимая, что если основание будет положено неправильное, и на этом основании церковь просуществует какое-то время, несколько лет, то это принесет огромные негативные последствия в дальнейшем развитии церкви. Почему? Потому что основание неправильное. Поэтому для верующих людей всегда очень правильно анализировать, обращаясь к Священному Писанию, на каком основании мы с вами находимся. Мы сегодня тоже об этом основании будем говорить. Основание положено во Христе. Храните полученное во Христе. Приглашаю вас прочитать несколько стихов из этого послания, 2 главы, стихи с 8 по 12. Послание к Колоссянам, глава 2, стихи с 8 по 12. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Месяц назад, когда мы рассуждали о стихах, написанных ранее, мы говорили о том, что Павел очень серьезно уделял внимание для колоссян. Эту церковь он не создавал, церковь в Колоссах он не формировал. Принято считать среди исследователей Библии, что основателем церкви в Колоссах был Евпафрас. Мы говорили о том, что насколько важно вот среди служителей иметь это действительно понимание, доверие, сотрудничество. Если это не основывал Павел, то Павел знал своего сотрудника, брата во Христе, с которым они вместе трудились, Епафраса, поэтому он был уверен в том, что Епафрас представил правильное основание. И поэтому говорит, держите это основание, как вы приняли Христа, так вы и держитесь, и находитесь в этом состоянии. Важно, чтобы правильное было основание. Правильное основание – это гарантия того, что церковь будет развиваться в правильном направлении. Правильное основание – это гарантия того, что верующий церковь будет развиваться в правильном направлении. Мы будем касаться сегодня некоторых очень важных вопросов, друзья, вместе с вами. Когда готовил эту проповедь, передо мной стоял один вопрос, который всегда стоит. У тебя есть понимание этих библейских текстов? А теперь перед тобой очень серьезный экзамен. Свое понимание сравни с тем, что заложено в Писании. Это никогда не повредит. Это всегда будет правильным, чтобы всякий раз, когда верующий человек берет в руки Священное Писание, он понимал, что не вот это определяет истину, не мое понимание, вот она истина. Верующие пребывали в учении, понимая, что всякий раз, когда они берут в руки Библию, они призваны задавать вопрос, а правильно ли я понимаю спустя 10, 20, 30, 40 лет после моего уверования. И это правильно, друзья, потому что истина не в нас, истина не в церкви, истина во Христе, истина в Писании. Поэтому чем больше мы возрастаем, тем это правильно, чтобы анализировать свое предстояние пред Богом. Сравните вашу жизнь лет 15 назад. Как вы относились к определенным вопросам? Ну, к вопросам, допустим, устройства быта, к вопросам, как вы можете сэкономить деньги, к вопросам, как вы относитесь к еде и так далее, и так далее. Согласитесь, что ваше мнение поменялось, не так ли? И это нормально, что опыт жизни заставляет нас более объективно подходить к тем или иным вопросам. Мои друзья, насколько важным должно быть для нас следующее. Каждый год пребывания в Господе, Он должен показать нам возрастание. Если нет этого возрастания, друзья, у нас неправильное с вами отношение к Богу. Если нет этого возрастания, на каком основании мы стоим? Поведение верующего и сегодня, любого верующего, независимо от того, в какой он церкви, в какой он деноминации, поведение мое, поведение ваше очень ясно вам самим, мне самому показывает, какого Христа вы приняли. И никому здесь объяснять, доказывать ничего не надо, друзья. Наше поведение показывает то, что принято. Принятие евангельского Христа. Да, надо сегодня говорить, что есть разные Христы, то есть люди представляют по-разному Христа. Евангельский Христос, если его люди действительно принимают, то принятие евангельского Христа никогда мне и вам не позволит никому конфликтовать. Не позволит вести какую-то подковырную работу. Не позволит произвольно грешить. Не позволит, друзья. Почему? Потому что это правильный Христос. Принятие правильного Христа. Если мы помещены на правильном основании, мы не можем делать то, что я считаю правильным. Мы не можем этого делать, друзья. Почему? Потому что есть Господь. Потому что есть Его основание. Не зря Христос сказал, без меня вы не можете делать ничего. Мы открыто способны цитировать эти слова. Но когда дело доходит до конкретного поступка, у нас дело по-другому. Мы очень хорошо понимаем, что написано. Но обратите внимание, можем ли мы сказать, что вот здесь сидит достаточно немалое количество людей, что мы вмещаем абсолютно каждого. Вы можете это сказать, друзья? Какие бы ни были люди, у нас в четверг была очень серьезная беседа. Христианское приветствие. Где мы коснулись очень важного вопроса. Сегодня вот это отношение к приветствию стало игрой в христианстве. Когда люди говорят так, если он не с нами, если он в другую церковь ходит, у него другое представление, я не буду его приветствовать. А если тем более он мне проблему сделал, я губы зажму и руку еще подумаю подать или нет, но я его приветствовать не буду. Друзья, Писание очень ясно показало, что это делать мы не имеем права. Писание призывает, благословляйте гонителей ваших, любите врагов ваших, желайте им блага, желайте им благословения. У верующего человека нет права не приветствовать даже врага, нет права. Одно право дает Писание, когда мы можем не приветствовать кого-то, когда в ваш дом входит человек, который не приносит учения Христа. Это единственное библейское основание, которое дает нам право кого-то не приветствовать. Поэтому, друзья, это важный момент, мы будем совершать немножко позже хлебопреломления. И после этого каждому из нас будет предложено поприветствовать рядом находящихся. И в этом будет явно показано, вы знаете свое сердце, явно будет показано, сколько вы готовы вместить рядом находящегося. Для нас это очень важный момент. Если церковь стоит на правильном основании, если это основание от начала было заложено, друзья, насколько легко воспринимать человека, пусть он ошибается, пусть он падает, но я знаю одно, если он ошибается, я понимаю, что это его слабость. И моя задача – помочь ему, но не унизить его. Мы немного отвлеклись от нашей темы, но она создает, эти вопросы, о которых мы сейчас говорили, явно показывают то, что если у нас какие-то проблемы с тем, как мы воспринимаем церковь, как мы относимся к церкви, как мы относимся к братьям и сестрам, как мы относимся к тем, кто по-другому думает, кто мне причинил боль, наши отношения к людям явно указывают каждому из нас, какого Христа мы приняли.
Поэтому важно говорить об этом. Храните полученное во Христе. Но подождите, а что мы получили? Перед нами очень важные вопросы, которыми мы с вами вместе сегодня познакомимся. Какого Христа мы приняли? Что мы получили во Христе? И вообще, мы что-то получили во Христе или нет? Эти вопросы стоят перед нами. Как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Ранее сказал Павел об этом. А дальнейшие слова, то есть те слова, которые мы прочитали, они обращены уже к кому? К тем, кто считает, что он принял Христа. Вот как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. И здесь стих 8 начинается с этого предупреждения. Смотрите, братья. То есть после того, когда он сказал о принятии Христа, его внимание он обращает внимание своих читателей именно на то, смотрите, вот то, что вы получили во Христе, есть серьезная опасность, повреждение того, что вы имеете. Итак, какие опасности подстерегают верующего во Христа? Какие опасности подстерегают верующего во Христа? Вопрос очень важный. Если Писание говорит «смотрите», это серьезное предостережение, не так ли? «Смотрите». «Братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Основа полноценного развития верующего, основа полноценного развития верующего и церкви в целом, как отдельно взятого верующего, и церкви, как тело Христова, в правильном принятии Христа – раз, и в пребывании во Христе – два. Правильно принять Христа, принять библейского Христа, евангельского Христа, и что очень важно, вот в том евангельском Христе, дай Бог, чтобы он в каждой церкви правильно проповедовался и представлялся, что в этом Христе могли развиваться верующие. Библейское развитие возможно только на библейском основании. Мы неоднократно говорили о том, что если люди привели других людей в свою церковь и окаяли их, то эти люди призваны взращивать людей. Это важно, друзья. Если притянули к себе, если сделали таким, постригли, побрили, одели, как все одеваются, то это общество обязано его взращивать. А вот сумеет ли, главный вопрос. Ваша задача – указать на евангельского Христа. Когда этот Христос представлен для людей, поверьте, друзья, что наше мнение совершенно по-другому формируется в восприятии других людей. Смотрите, чуть-чуть стоит не так другому человеку выглядеть, и сколько сразу агрессии, сколько непринятия, и какие серьезные слова мы способны произносить. А если бы здесь был Христос, как бы вы себя вели? А вот если бы здесь Христос был, он был бы с мытарями и грешниками, как он был во время своего первого пришествия. Он был бы с такими людьми, потому что они более других нуждаются в попечении. Христос пришел спасти грешников, а те, кто слишком святы, пусть они остаются в своей святости, она ложная, правда. Это важно, друзья. Неужели, вот почему люди сегодня, многие верующие, способны так легко осуждать споткнувшегося человека? Ответ один. Неправильного Христа не приняли. Потому что принятие правильного Христа вызывает чувство сожаления к согрешившему. Желание помочь ему, поддержать его и дать ему возможность подняться. Вот к этому призывает евангельский Христос. Вот это евангельский Христос. Евангельский Христос никогда ни мне, ни вам не позволит осуждать. Не позволит делать разделение, не позволит. Евангельский Христос этого не позволит. Но а наш Христос, человеческий Христос, пожалуйста, делает все то, что мы делаем. То есть он у нас ручной стал. Если я делаю, этого Христос хочет. Я понимаю, это вызывает улыбку, но это серьезные, друзья, для нас вопросы. На что человек сегодня опирается в рассуждении, вот это и показывает систему его ценностей. Интересно, вот возникает какая-то, может быть, бытовая, не очень сложная ситуация в церкви, в взаимоотношениях между верующими. Друзья, вы понаблюдаете за тем, как вы лично начинаете оценивать эту ситуацию и какие пути вы предлагаете для решения этой ситуации. А потом пронаблюдайте, откуда у вас эта информация идет, откуда. Она идет из вашей неприязни к человеку, из того, что где-то когда-то вы услышали, хорошую книгу прочитали, где-то когда-то это практиковалось. На чем строится ваше рассуждение? На чем? То есть то, вот эта система наших ценностей, когда мы размышляем, как нам выйти из этой ситуации, мне и вам явно показывает, что для вас является авторитетом. Если является авторитетом Христос, вы никогда свое не будете выставлять. Смотри, как он поступил. Ишь, какой он. А Христос так не говорил. Он не поступал так. Если человек ошибался, он по-другому, он искал пути, действительно. Он стучался, сколько на него, смотрите, сколько раз пытались его убить, сколько вы унижали, оскорбляли. Он не поступал так. И для нас сегодня Евангелие Христос заставляет действительно очень серьезно думать. Итак, то, как мы оцениваем ситуацию, наше мышление явно показывает, на чем мы опираемся. Или на человеческом, или на Божьем. Библейский верующий всегда смотрит на происходящую ситуацию через Священное Писание. И для него простое правило. Что по этому поводу говорит Писание? Ни больше, ни меньше. То, что он думает или у него опыт наработан, это одно, это его. И это, будь внимательней, это человеческое, обратите внимание. Но то, как Писание это определяет, это Божье. Поэтому всегда важно проверять. Никогда не повредит вам, друзья. Никогда не согрешите. Если свое мнение, очередной раз проверите Священным Писанием. Основание Библии полноценного развития в правильном принятии Христа и в пребывании во Христе. Важно подчеркнуть, что Библия возлагает ответственность верующего быть внимательным. Ответственность верующего быть внимательным. Слово «смотрите» – это повелительное наклонение, императив. Ты должен это делать. Если ты правильно принял Христа, это не значит «живи в свое удовольствие». Бог возлагает серьезную ответственность на каждого верующего. Слышите, друзья? Абсолютно на каждого верующего. «Смотрите» предполагается так, что вы способны видеть, вы способны анализировать. Иначе Бог бы не давал это повеление «смотрите». Что это значит? Смотрите, будьте особенно внимательны к получаемой информации. Выражение, которое мы далее читаем, смотрите, чтобы кто не увлек вас. Очень сильное заявление. И за то, чтобы вас не увели в сторону, есть выражение «за нас не обвели». Для того, чтобы вас не увели в сторону, смотрите. И за это вы несете ответственность. Смотрите, будьте внимательны к той информации, которая входит в ваши уши. Внимательно наблюдайте, чтобы кто не увлек вас. Отсутствие внимательности приводит каждого верующего к опасности попасть в плен. Если верующий человек не будет внимателен к той информации, с которой он соприкасается, у него есть высокая вероятность того, что он окажется в плену. Слово «увлек», его очень интересное выражение, как-то мы его ранее рассматривали, буквально его значение в данном тексте «увлек», то «увлечь», то есть оказаться в плену в результате религиозного обмана или ложного учения. А в простонародье это звучит так – промыть мозги. Буквально так некоторые английские словари переводят это слово «brainwashing» – промыть мозги. Смотрите, чтобы кто-то вам не прополоскал там то, что у вас есть. Оно там есть. Но смотрите, вы несете ответственность за это, друзья. Вы несете ответственность, когда вы слушаете информацию, когда вы читаете книги, когда вы слушаете проповеди, когда вы слушаете людей, когда вы слушаете наушников, когда вы слушаете переносчиков. Вы несете ответственность за ту информацию, которую вы получаете. Именно вот эта информация способна повредить вашему состоянию во Христе. Поэтому Павел предупреждает, смотрите, чтобы кто вас не увлек. Что же грозит верующему человеку? Писание предупреждает, смотрите, чтобы кто вас не увлек. Но что грозит верующему человеку? Что? Мы во Христе, мы защищены. Да, мы во Христе, если только мы во Христе. Но ответственность за нашу сохранность Бог на нас возлагает. Смотрите, я вас поставил. Мы чуть позже скажем, что мы имеем во Христе. Поставил Господь нас на это основание. А теперь смотрите внимательно. Смотрите, что грозит верующему, что беречься, чего беречься, о чем предупреждает Писание. Мы прочитали это в 8 стихе, речь идет о философии и пустом обольщении. Изучая вот эти слова, можно сказать, прямо вот анализируя язык оригинала, интересное выражение. Опасность через философию, которая проявляется в пустом обольщении. Здесь не идет речь в целом о философии. На это явно указывает артикль перед словом «философия», что в правиле, согласно правилу построения слов в греческом предложении, указывает не на философию вообще, а на отдельный вид философии. Это важно, друзья. Так вот, о чем здесь идет речь? Философия пустого обольщения. Это тоже философия помудрствовать, поговорить, поговорить ради того, чтобы поговорить. Берегитесь, чтобы кто не увлек вас именно этой философией. Философия пустого обольщения очень близка, друзья, к греховной природе, очень близка. Эту философию пустого обольщения предложил дьявол в Эдемском саду Адаму и Еве. Есть Господь, есть Слово Его, которое прозвучало. А вот философия пустого обольщения заключается в том, что подумай ты, а вот есть еще альтернатива. В этом философия пустого обольщения заключается. Почему? Это очень тесно согласуется с мыслью, которую Павел предлагает здесь. Какого Христа вы приняли? Если вы приняли правильного Христа библейского, берегитесь, потому что на вот это представление о правильном Христе дьявол всегда будет покушаться. И работников у сатаны в этом вопросе очень много, как вне церкви, так и внутри каждой церкви. Это важно, друзья. Берегитесь, чтобы кто не увлек вас философией пустым обольщением. Змей древний сказал Еве прямо, вы будете знать добро и зло. Безусловно, это была философия пустого обольщения. Почему? Потому что он не сказал полную правду. Вы не только будете знать, вы будете делать добро и зло. Вот эта философия, все правильно, все красиво, но недоговорено. Итак, берегитесь, чтобы кто вас не увлек. Мы далее идем, потому что Павел далее показывает нам, в чем суть, как работает эта философия этого обольщения. Пустое обольщение, стремление мудрствовать, связано с пустым обманом. Ну, очень красиво, правильно. Интересно отметить, как-то приводили пример, как один из спикеров религиозных очень интересную речь держал. И настолько она была возмутительна, что, ну, кто-то, один из, сидят два друга, говорит, послушай, как эту ложь можно слушать? А другой говорит, подожди, он так красиво врет. Это особое искусство, друзья. Все красиво, все заманчиво, и так оно, ну, аж рот открывает люди и слушают. Но это ложь, просто красиво сплетенная. Берегитесь той информации, которая входит в вас. Почему? Не всякая информация, даже религиозная, даже библейская, которая представляется, она является правильной. Сколь много сегодня представляют Христа по-своему, друзья. Мое желание к концу подойти для того, чтобы преклониться перед Христом и понять одно, что Христос – это не друг, которого по плечу похлопать можно. Это не тот, который, как заявляет Христос, плясал и нам велел. Христос радовался и нам велел. Христос пил вино и нам велел. Кто-то сегодня рисует Христа на велосипеде. Кто-то рисует его компанейским парнем. Это не библейский Христос, ничего общего, друзья. Это кощунство над Христом. Христос свят. Обладает всей полнотой божества телесно. Он абсолютный Господь. И делать его таким простым, с которым можно пообщаться, там полихачить, это безумие, друзья, это кощунство перед Богом. Поэтому, друзья, действительно, вот эти моменты, смотрите, как они вползают сегодня в литературу христианскую, в размышления христианские. Я понимаю, что вот такого Христа, с которым можно пообщаться, покушать где-то, очень легко представлять, правда? Он же тебя никогда не обидит. Почему? Ты же его угостил. Ну, простите за улыбку. Он тебя никогда не обидит. Но это не библейский Христос. Потому что перед библейским Христом люди трепещут. Потому что это великий Бог, друзья. Правильно ли Христа мы представляем? Павел к этому подводит. Вы что приняли во Христе? Мы движемся с вами далее. Пустое обольщение, стремление мудрства, человекоцентричное мышление. Смотрите, друзья, мы сильно беспокоимся, понимая эту проблему, работаем с проповедниками. Братья, дорогие проповедники, Бога проповедуйте, Писание проповедуйте. Но обратите внимание, сегодня вот настолько слух людей привык к тому, что если только там житейские примеры, это хорошая проповедь. Но это же человекоцентричное мышление, когда мы начинаем говорить, вот в этой жизни было так, хорошие, возможно, примеры приводим. Это правильно, друзья. Но послушайте, о чем мы говорим? Мы говорим, наше мышление человекоцентричное. Почему важно на Бога обращать внимание? Потому что чем больше Бога ты созерцаешь, тем человек все меньше и меньше значит. Помните, что Давид сказал? Когда я смотрю куда? Не на бизнес свой. Когда я смотрю на небеса, на все, что Господь создал, и вот так пытаясь с высоты посмотреть вниз. Что он говорит дальше? то что есть человек? Что ты помнишь его? И Сын Человеческий, что ты посещаешь его? Друзья, действительно, чем больше наше внимание будет сфокусировано на Бога, тем меньше мы сами для себя будем значить. И вот это то, что Павел желает донести до каждого из нас, чтобы здесь не было ошибок. Правильное рассуждение о Боге. Если вот так вот, на такой вот пищей люди питаются, где очень много примеров, замечательных, хороших, все хорошо, Господь действует в нашей жизни, друзья. Но это не должно быть центром христианства поклонения Богу. Центром должен быть Христос, друзья. Писание не больше и не меньше. Это основа. И неудивительно, что если много-много человеческого или человекоцентричное мышление представляется вот в проповедях, неудивительно, что это формирует представление, что все правы. Я прав, все правы, правда? Но когда мы говорим о Боге, который один абсолютно прав, вот тогда я начинаю сомневаться, а прав ли я при своей правоте. Недавно имели очень серьезный разговор с одним из людей, несколько братьев присутствовало. Интересно, братья делали интересное заявление. Да, обратите внимание, что человек не понимает, что он не понимает. Человек не понимает, что он не понимает. Он настолько уверен в своей правоте, что ему бесполезно о чем-то говорить. Человек даже не понимает, что он не понимает. Почему? Потому что фокус его внимания на свои авторитеты, на свое представление. На свое представление о Боге, об устройстве церкви. Почему важно, друзья, больше фокусировать внимание на Господа? Почему важно говорить о Христе, о библейском Христе? Итак, что грозит верующему человеку? Философия пустого обольщения информации. Красивая, иногда очень интересная, иногда аргументированная. И столько там аргументов, что кажется, слушай, 100% принимай это за истину, и все. Но Павел предупреждает, он знает. Он прямо говорил, что, помните, когда он говорил служителям из Ефеса, «Я знаю, что войдут к вам лютые волки, которые стадо не щадят». И вот их действие, в этом интересе заключается хитрое обольщение. Красиво все сказано, но оно ложное по сути своей. На чем основана вот эта опасность? Что грозит верующему человеку? Философия пустого обольщения. На чем основана эта опасность? Вопрос, который стоит перед нами. Помните, что вот эта опасность, на которую Павел указывает, она противопоставляется Христу, об этом чуть позже. Чуть позже наше рассуждение. То есть во Христе нет вот этой философии пустого обольщения. Источник философии пустого обольщения – человеческие предания, традиции и стихии мира. Павел прямо говорит. Прямо говорит. По человеческому преданию, по стихии мира, а не по Христу. На чем базируется, друзья, философия пустого обольщения? На чем? У нее есть серьезное основание. Какое? Человеческие предания. Человеческие стихии мира. То есть это база, это какое-то малое. Павел указывает на то, что оно настолько ничтожно, но оно присутствует, друзья. Я понимаю, что вот эта мысль, что философия пустого обольщения базируется на человеческих преданиях, она многим верующим сегодня не дает покоя. Почему? Потому что заставляет очень серьезно думать. Почему? Что мы приняли во Христе? Вот только мой образ жизни, мое представление о том, как созидается семья, как созидается церковь, как созидается взаимоотношения между верующими, оно правильное? На чем оно базируется? На том, что я чего-то уже получил, правда? Где-то когда-то я был, в одной церкви был, во второй, в третьей церкви был, друзья. Но важна, друзья, мысль. Павел видит эту опасность и говорит, базируется эта опасность на человеческих преданиях. Что такое предание? Кто-то сделал, кто-то утвердил. Это и все. Но это человеческое. Умеет ли современный верующий человек разделить между библейской информацией и человеческими преданиями? Это серьезно, друзья. Можем ли мы провести различие? Вот это является Божьим, а вот это человеческое предание. Смотрите, как тяжело вот это предание, то, что мы, чем мы жили, как оно сильно влияет. Это то, на чем базируется наше мышление. Как тяжело нам согласиться с тем, что Библия, нередко нам говорит, ты в этом не прав. Как я могу быть неправ, когда мы все время это делали? Друзья, очень важно, мы понимаем, согласно Священному Писанию, что в этом очень огромная опасность, которая подстерегает верующего. Павел говорит так, вот эта философия пустого обольщения, она исходит другими словами, то есть по преданиям человеческим. Вот этот предлог «кота» греческий указывает на то, что вот откуда все это выходит. Откуда это пустое обольщение? Из человеческого оно исходит, друзья. из человеческого и, безусловно, грозит верующему человеку. Евангельским принципам противопоставляются человеческие традиции. Евангельским принципам противопоставляются человеческие традиции. Библейское христианство начинается с проповеди Евангелия. Библейское христианство начинается с проповеди Евангелия. А правильное развитие мое и ваше, и церкви в целом, оно только на правильном основании. То, что не согласуется со Священным Писанием, друзья, я полагаю, что вы согласитесь с этим, то, что не согласуется со Священным Писанием, но мы его делали, его надо убрать. Почему? Одна причина, оно человеческое. Вот то, что не согласуется со Священным Писанием, оно опасно. Вы слышите, Павел предупреждает. Философия пустого обольщения, которая выходит, вытекает из человеческих преданий. И мы не касаемся вопроса стихии мира, это то, что уже не касается религиозной жизни. Но человеческие предания, вы очень хорошо понимаете, друзья, о чем здесь идет речь. Если оно не согласуется со Священным Писанием, друзья, его надо убрать. Почему? Потому что оно потенциально опасно вам и мне. Достаточность Христа. Павел ведет нас далее. Он предупредил о том, что вот то, что вы получили во Христе, держите этого. И берегитесь, будьте внимательны, потому что на это будут покушения. Главная проблема – это философия пустого обольщения, которая на человеческом базируется. И дальше Павел предлагает очень интересное размышление, и очень важное, чтобы каждый верующий, кто считает себя верующим, мог оценить вот что. Человеческое то, что он имеет, и теперь он приводит к чему? Что ты имеешь во Христе. Это серьезно, друзья, серьезный логический подход. То есть Павел показал слабость, разрушительную силу того, что связано с человеческим. А теперь внимание ваше и мое ведет ко Христу. И говорит, а теперь посмотрите, что вы во Христе имеете. Для чего? Вы догадываетесь, к чему Павел дальше придет? Что потом вы могли сравнить. А стоит ли то, что во Христе вы имеете, разменивать на человеческое? Это важно, показать, что мы имеем во Христе. Давайте мы на это обратим с вами вместе внимание. Чем пренебрегает философия пустого обольщения? Что верующие имеют во Христе? Нужно ли добавление ко Христу для верующего? Стих 9-10. Начиная с 8, Павел говорит, смотрите, и далее. «Ибо в нем, то есть во Христе, обитает». Это постоянно присутствует, друзья. Не было только, это всегда присутствует. «Обитает вся полнота Божества телесна. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Смотрите, достаточность Христа, размышление, исходя из прочитанных стихов, достаточность Христа по причине Его абсолютной божественности. Это серьезно, друзья. Какого Христа Павел представляет? Христос абсолютно божественный. Здесь употребляется единственный раз слово во всем Священном Писании, относящееся ко Христу. Слово «теотетос», то есть это божество в абсолютном смысле слова. Единственный раз в послании к Колоссянам это слово употребляется. И Павел его употребляет в очень важном случае, друзья. Какого Христа верующие призваны принять? Абсолютно божественного Христа. Это важно, друзья, в котором нет никаких слабинок, нет никаких вольностей, шуток, анекдотов и так далее. Нет во Христе этого. Оно не может быть близко во Христе. Итак, смотрите, достаточность самого Христа – это то, что Павел представляет для колоссян. Верующий, идет речь о библейском, имеет. Верующий имеет полноту во Христе или достаточность во Христе. Друзья, вижу необходимость, мы две проповеди посвятим немножко позже, в воскресенье, очень важной теме. Наша достаточность во Христе. Я вижу в этом огромную необходимость, чтобы еще раз мы посмотрели на то, что верующие, по сути, библейские верующие имеют во Христе. Чтобы еще раз задать вопрос, послушай, неужели ты то, что Христос тебе предлагает, размениваешь, можешь разменять на эти мелочи, которые абсолютно никому не нужны. Достаточность. Библейский верующий имеет полноту во Христе. Интересно, смотрите, некоторые тексты, которые подтверждают это, Иоанн пишет. И от полноты его, чей? Христа. И от его полноты, слышите, друзья, мы приняли благодать на благодать. Мы благодатью спасены. Аминь, друзья, это так. Но смотрите, что пишет Иоанн. От чего? Не просто от Господа он употребляет. Смотрите, мы от Его полноты это восприняли. Можно было сказать просто, от креста восприняли. Это была бы абсолютная правда, да? Но смотрите, важно подчеркнуть состояние Христа, полнота Христа. Мы приняли благодать. От какого Христа приняли благодать? От креста в полноте. Петр пишет, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. И послушайте сильную фразу, дабы вы через них, через что? Через эти обетования, послушайте, которые мы от Христа в полноте восприняли, дабы мы через это соделались причастниками божеского естества. Каким образом? Удалившись от господствующего в мире растления похотью. Что верующий получает во Христе? Мы пойдем далее. У нас последняя мысль, которую мы коротко рассмотрим. Но, друзья, серьезный вопрос, который стоит перед нами. Вы такого Христа представляли? Мы о нем почти ничего не сказали. Мы почти ничего о Христе не сказали. Но некоторые мысли прозвучали. Христос в полноте, абсолютно божественный Христос. Святой, совершенный. Какого Христа вы приняли? Верующие имеют достаточность. Во Христе. Верующий, библейский, имеет достаточность во Христе. И поэтому, безусловно, возникает вопрос, верующие люди, если вы действительно верующие, неужели эту полноту во Христе вы способны поменять на человеческое? Вы понимаете, насколько серьезную мысль Павел предлагает? Третья мысль, которую мы рассмотрим, а что произошло с верующими во Христа? Что произошло с верующими во Христа? Или что значит быть во Христе? Оценить то, что вы имеете во Христе, чтобы понять, что этого не стоит менять на мелкое, земное, эгоистичное, самолюбивое. Последние два стиха, которые мы прочитали, стихи 11 и 12. «В нем, то есть во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Каким образом это произошло? «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем, то есть во Христе, вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Важно каждому из верующих понимать, что нами получено во Христе, каким образом оно получено. Итак, что произошло? Что произошло? Изменение внутренней природы верующего, совершенное во Христе самим Христом. Это очень серьезная мысль. Изменение внутренней природы. Стих 11. «В нем вы и обрезаны». В нем. Это действие не в нас, не в церкви, друзья, обратите внимание. Это не проповедник делает, не пресвитер делает. Вот это важная мысль, которую Бог производит, действие, которое Бог производит над каждым верующим, она Богом производится. Христом. «В нем вы и обрезаны». Слово «пассивный залог», то есть это не ваше действие. «Обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела, плоти, обрезанием Христовым». Две коротенькие мысли, я знаю, что они требуют более глубокого объяснения. Слово «совлечение», каким образом это произошло? «Совлечение». Слово, значение его буквальное отделение от чего-либо. То есть, когда человек приходит ко Христу, он приходит грязным, запачканным, греховным. Он приходит с греховной природой. Что делает Христос с приходящим к нему? Во-первых, он его не прогоняет, так написано. Во-вторых, когда человек приходит ко Христу, он, вот то, что он видит, что оно мешает, а Христос лучше знает, что нам мешает. У нас свое представление, у него свое. Он берет и вот это удаляет. Вот что делает Христос. Слово «совлечением» мы обрезаны каким образом? Тем, что Христос удалил от нас. Это сделал Господь, друзья. Это серьезнейшая мысль, которую Павел здесь представляет. Слово «тело плоти», вот что он удалил? «Тело плоти» – явное указание на греховную природу. Интересное сочетание, не так часто, но в Новом Завете встречается. «Тело плоти» – указание на греховную природу. Что сделал Христос? Что делает Христос с приходящим к Нему? Что Он делает, друзья? Это Он делает, это не мы делаем. Это абсолютно Божье действие. По Его благодати, по Его милости Он удаляет эту греховную природу от человека. Когда это произошло удаление? Важный вопрос. Изменение произошло и происходит при водном крещении. Это серьезная мысль. Вот это удаление происходит при водном крещении. Мы вновь обращаем внимание на стих 12. «Обрезаны, быв погребены». То есть, каким образом это произошло? «Быв погребены с ним в крещении» и так далее. Я думаю, что будет очень важно сослаться на параллельную мысль из послания к Римлянам, чтобы где Павел более подробно говорит о водном крещении. Мы цитируем стихи послания к Римлянам, 6 глава. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, это водное крещение, которое Христос повелел совершать ученикам. Это водное крещение, это не духовное крещение, не крещение Духом Святым, не Иоанново крещение. И речь идет исключительно о водном крещении во имя Иисуса Христа или во имя Отца, Сына и Духа Святого. Повторяем. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, смерть Его крестились? Далее. Итак, мы погреблись со Христом крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек тело плоти, о чем мы говорили, ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, тело плоти. Он распят, чтобы это упразднено было, удалено. Дабы нам, для чего это сделал Господь? Дабы нам не быть уже рабами греху, потому что умерший освободился от греха. Это глубочайшее по своему содержанию послание в Новом Завете, которое очень глубоко представляет суть водного крещения. Поскольку ввиду этого, насколько важно правильно представлять библейское понятие водного крещения. Что такое водное крещение? Это умирание для греха и воскресение для новой жизни. Это не обряд, это не что-то формальное. Потому насколько важно правильно людям представлять, прежде чем они предполагают принять водное крещение, правильно это представлять. Смотрите, интересно, какое сегодня искаженное представление о водном крещении. Ты, брат, сестра, к церкви присоединишься Христовой. А где это написано, что через водное крещение к церкви Христа присоединяются? Христос сам через крещение Духом присоединяет к своей церкви. Но не через водное крещение. Давайте, ревнуйте, давайте, брат, время подошло, ты сколько уже верующий, 5 лет, о, брат, пора принять крещение. Ну, как будто стандарты какие-то временные есть. Друзья, сколь много искажений сегодня христиане допускают относительно этого величайшего действия. Правильно его нужно представить. И тот, кто согласен с тем, чтобы умереть для греха и воскреснуть для новой жизни, вот этот человек готовый для водного крещения, но никто другой. Не тот, который на отлично прошел уроки по подготовке. Тот, кто понимает, что такое водное крещение. И готов это сделать, осознавая этот важный, серьезный шаг. Если после водного крещения греховная природа продолжает делать свое и защищается характером, это святыня, к сожалению, для многих христиан. Характер у меня такой. Если после водного крещения греховная природа продолжает делать свое, защищаясь своим характером, то человек, принявший водное крещение, совершил формальный обряд, за которым ничего не произошло. Это мертвый шаг. Человек совершил формальный обряд. Друзья, это страшно, но это евангельская истина. Итак, Христос производит вот это удаление через водное крещение. Каким образом происходит это изменение в верующем? Мы сказали о том, когда оно происходит, во время водного крещения. Каким образом оно происходит? Изменение произошло при проявлении веры в силу Бога. О чем человек узнает из Писания? Вера происходит от слышания Слова Божьего. Друзья, каким образом происходит умирание для греха и воскресение для новой жизни? Каким образом? Павел пишет, совоскресли как? Верою в силу Бога. Слышите, друзья? Каким образом происходит совоскресение, обновление новой жизни? Верою, никаких твоих усилий нет. Это происходит верою в силу Божью. Изменение – исключительно Божье действие. Неудивительно, что многие люди боятся прийти к Богу. А что со мной произойдет? Не могу бросить это. Это не твоя забота. Не ты это бросать будешь. Ты не бросишь, поверь. Не первый год пытался бросить. Это Бог сделает в тебе. Звучит слово «к тебе». Благодать направлена к тебе. Евангелие направлено к тебе. Верой воспринимая это, в человеке происходит это удивительное Божье действие. Короткий итог, и мы и будем молиться. Для человека, безусловно, остается только одно для человека. Прими за истину силу Бога, способную тебя изменить. Все, и ничего более. Мы воскресаем, верующие библейские воскресают для новой жизни, только верою в силу Бога, не просто в Бога, вы будете, обратите внимание. Как Павел говорит, верую в силу Бога, то есть Бог силен это делать. Как вы приняли Христа? И какого Христа вы приняли? Первый вопрос, который стоит перед нами далее. Что вы, что я получил во Христе? И позвольте еще один вопрос. А вообще, получили ли мы это или нет? Что мы получили во Христе? Мы говорим, я давно верующий. Позволь задать вопрос тебе, брат, сестра, что ты получил во Христе? Вот себе это скажи. Честно, пред Богом, что ты получил во Христе? Важный момент, как ты, я, как вы удерживаете полученное во Христе. А ведь Писание к этому вас побуждает и меня побуждает. Не только правильно принять Христа, но и удерживать полученное во Христе. Итак, храните полученное во Христе. Если вы получили во Христе то, что вы говорите, спасение, благодать, измененное сердце, если вы получили, так храните это. А если этого в вашей жизни не видно, благодати, измененного сердца, то, как это ни удивительно, вам, может быть, долгое время членам церкви надо просто элементарно покаяться. Ни больше, ни меньше. Господи, помилуй меня за то, что многие годы обряды совершал. Хвалился, что я то-то знаю, с тем знаком. Но пусто сердце мое, когда я смотрю на Тебя, Господи, когда размышляю о Тебе, мне так стыдно. Все мои доводы в защиту своей правоты, они такие жалкие. И так плакать хочется, Господи, прости меня за то, что такой грязью я пытаюсь оправдать самого себя. Действительно, это будет происходить в жизни каждого верующего, когда человек будет с Богом соприкасаться. И к такому Богу сегодня, друзья, мы приглашаем, о таком Боге мы говорим. Помните, что то, что Бог во Христе предлагает каждому верующему, о чем мы сегодня говорили, это самому Христу очень дорого досталось. То, что мы сегодня говорим, я имею во Христе, если бы ты имел во Христе, кулаками бы не махал, а преклонился пред Богом, Господи, я просто преклоняюсь перед Тобой за то, что меня недостойного Ты помиловал, меня слабого Ты изменил и меня принял к себе. Помните, что полученное вами во Христе самому Христу очень дорого досталось. Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот какой ценой Христу досталось то, что сегодня верующие могут иметь. Свободу во Христе, защищенность во Христе. Итак, храните полученное во Христе. Что вы получили во Христе? Если вы не можете ясно показать, что вы получили во Христе, вам нужно просто прийти ко Христу и попросить прощения за то, что вы не знаете, что вы получили во Христе. Если что-то я даю человеку, он видит, что я ему дал. Или мне дают, я вижу, что мне дали. Но если Христос дал нам, что Он нам дал? Скажите, пожалуйста, что? А вот то, что Он нам дал, мы это удерживаем. Это очень серьезное, друзья, размышление. Пред нами размышление о страданиях Христа. Павел на высокую ступень, высоту поднимает размышление о Христе распятом в церкви в Колоссах. Христос сегодня должен быть поднят на особую высоту и в нашей церкви, потому что это Его церковь. Мы разные, у нас свои недостатки, но только библейский Христос объединяет нас и делает нас способными. находить радость в созидании церкви с моими братьями и сестрами, в которых есть уже свои недостатки, понимая, что нас объединяет Христос. Когда Христос нас не объединяет, нас объединяют человеческие идеи, какие-то люди. Друзья, кто объединяет нашу церковь? Кто является тем, перед кем вы преклоняетесь, друзья? А сейчас прозвучит приглашение, чтобы мы именно перед Христом преклонились. Именно перед Христом, понимая, что Он больше, чем даже мы знаем, видит нас и знает нас. Видит мотивы, почему мы думаем. Видит, почему мы говорим, почему мы поступаем. Все абсолютно видят. Устоишь ли, брат, сестра, перед этим всевидящим оком? Сможешь ли пред Богом оправдаться за свои поступки? Это время для нас. Мы будем совершать великую святыню. И Писание предупреждает нас, рассуждайте о теле и крови Господа Иисуса, рассуждайте. И мы сегодня рассуждали о Нем. Пусть эти размышления преклонят нас перед Господом. Забудьте всех людей, друзья. Предстаньте пред Богом сами лично, понимая, что Бог вас видит. И мы сейчас именно предстанем пред Богом, внимание которого направлено на каждого из нас. Помолитесь о вашем исповедании. Исповедуйтесь пред Ним. Просите прощения, друзья. Просите освобождения, просите укрепления вашей жизни, вашем предстоянии пред Богом. Пусть Христу Иисусу, который совершил великое для нас, умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания, будет слава и будет поклонение и в наших молитвах. Аминь. Помолимся, друзья.